Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Рада приветствовать вас на наших интернет-волнах. Меня зовут Анна, и в это воскресенье по ведическому календарю отмечается день Дивали или Дипавали, праздник победы высших божественных сил над злом. И обе эти природы, и божественное, и демоническое, влияют на каждого из нас и проявляются в наших хороших или плохих качествах. Поэтому эта война двух природ идет и внутри каждого из нас. В ближайший час мы с психологом и нашим дорогим лектором Гуна Манджари продолжаем разбирать добродетели, чтобы именно они одержали в нас верх. Пожалуйста, присылайте свои вопросы к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. А я передаю слово нашей гости. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Так замечательно, прошлый эфир разобрали еще одно важное качество. Интересно, о чем же сегодня пойдет наша речь, что еще мы разберем?
Я думаю, что сегодня мы также еще немножко разберем качество правдивости и пойдем дальше. Тогда еще немножко дополню, что по поводу вот ведических праздников и большинство ведических праздников это как раз по поводу победы добра над злом. То есть это вот эта битва между добрыми и злыми силами, так называемыми, она происходит постоянно, и ну, в любой религии, в любом, как сказать, духовном направлении есть своя так называемая демонология, где описываются различные силы зла, опять же так называемые, потому что ну, с абсолютной точки зрения это все очень относительно. Вот. Но так или иначе, оно невежество, оно воплощается в различные формы, чтобы нам было проще это все понять. Вот. И есть такой разбор, как они на нас влияют, и есть обязательно какие-то светлые силы, какие-то святые или ангелы, которые побеждают эти ну, негативные все проявления. Ну, в нашем случае это, как мы уже говорили об этом, что в нашем случае это проявляется в форме в нашей натуре проявления негативных качеств, или как их называют еще демоническими, и благостных качеств, или как еще они называются, божественными. Вот эта вечная битва между добром и злом, божественной и демонической природой. И на самом деле это не просто ну, такие аллегории, это реальные вещи. То есть действительно в этой системе космической, в системе материального мира существуют разные уровни планет в соответствии с ведической космологией. То есть есть разные планеты, и все планеты, они населены различными живыми существами. То есть во Вселенной существует 14 планетных систем, и Земля – это 7-й уровень, то есть она находится посередине. Есть высшие планетные системы, там находятся божественные живые существа, вот, или как их еще называют, райские планеты. Вот, и есть средний уровень, земной уровень, это Земля, также относится к земному уровню. Есть низшие планетные системы, их называют адские планеты, там вот живут совсем другие живые существа и совсем другое влияние идет. И эти все планетные системы, они бесспорно происходит влияние на друг друга, то есть и в частности Земля это такое полигон, то есть место, где они встречаются, очень проявленные, и то есть где есть, как говорится, 50-50, 50 на 50, где могут и те, и другие проявляться в разной мере, и где происходит вот эта борьба, потому что там, предположим, на райских планетах там больше проявлена благость, там больше проявлена такая божественная природа, на адских планетах там больше проявлена сильно демоническая природа, но земные планеты — это как раз средний уровень, седьмой уровень, он средний, то есть там проявлено и то, и другое в одинаковой мере, и человек — это вот, ну, как бы такое... Такая форма жизни, за которую борются и демонические, и божественные начала, и вот в нем может победить и то, и другое, то есть преобладать и то, и другое, поэтому вот такая форма жизни, человеческая форма жизни может быть крайне различная в своих проявлениях, очень большой диапазон проявления от совершенного такого демонизма до божественности. Это происходит только на земных планетных, то есть на планетах земного уровня, поэтому здесь огромные возможности вариаций проявлений, которые могут быть по этой шкале, и поэтому, ну, нам важно это знать, и важно культивировать знания, быть в осознанности, быть в понимании этих моментов, потому что очень много зависит от того, от нашего разума, от того, какой выбор мы сделаем, от нашего внутреннего понимания. И вот об этом мы как раз и говорим на наших эфирах. И поэтому, ну, это так важно для человеческой формы жизни, так важно развитие, важно образование, потому что есть большой диапазон как вверх, так и вниз развиваться. Вот. И также я хотела предварить наш разговор вопросом, который мы получили с прошлого эфира, и ответить на него, потому что, ну, он также объясняет тему, о которой мы говорим. И я зачитаю вопрос. Здравствуйте, а что из этих плохих и хороших качеств вообще наше? Что есть мы? Вот, то есть вот такой вопрос, он вполне уместен, и он может возникнуть, когда мы изучаем все эти качества, и поэтому, я думаю, нужно осветить этот момент, что мы на самом деле относимся к, ну, по своей природе мы относимся к божественным качествам ближе всего, вот, потому что душа, она всегда совершенна в соответствии, опять же, с ведическими знаниями, ведическими писаниями. Говорится, что душа, она обладает природой сат-чит-ананда, так это на санскрите звучит, то есть мы все вечны, мы все исполнены знаний, исполнены блаженства, то есть мы совершенны, прекрасны по своей природе, то есть мы божественны. Вот. И когда речь идет о божественных и демонических качествах, то есть это и вопрос только о нашем таком покрытии. Вот. И когда чистая, ну, духовная душа, она покрывается материальным телом, то в соответствии с этим ее качества, они также покрываются. И чем плотнее это покрытие, тем больше ее, ну, вот такую склонность к демоническим проявлениям. То есть демонические проявления – это загрязнение души, скажем так, это ее болезнь. Вот. Но в реальности, то есть она не обладает, это не ее естественная природа, то есть это ее неестественное положение. И находясь в божественном состоянии, то есть качество божественной природы – это ее наиболее чистое состояние, то есть это наиболее чистое к ее естественному положению, то есть это наиболее такое тонкое покрытие души, вот откуда проявлена ее, откуда проявляется ее истинная природа, и вот эти все качества, которые относятся к божественным проявлениям, это как раз качества, которые просвечивают через наиболее такое тонкое покрытие души, потому что чем обусловленнее душа, тем она более грубо покрыта материей, и также мы можем понять по этой аналогии, то есть все вот эти планетарные системы, райские, средние и адские, это все уровень покрытия души материи. Чем более плотная материя, тем ниже уровень планетных систем. И вот самая такая жесткая материя, самое такое плотное покрытие, это вот на адских планетных системах, и говорится, что на некоторых из них даже нету солнечного света, все покрыто очень жестко, плотно, то есть там искусственное освещение, то есть туда даже не пробивается солнечный свет, таково плотное покрытие материи там. Вот, поэтому мы изначально все относимся к божественной природе, и даже более, то есть наша душа даже еще более совершенно, чем вот божественные качества, которые здесь описаны. То есть поэтому изначально, как говорится, мы все хорошие. Вот. И это ощущение на самом деле есть у каждого живого существа. Каждый где-то внутри себя, он чувствует, что он хороший. Вот. И, естественно, будучи покрытый определенным слоем невежества, человек может совершать самые дурные поступки, самые дурные действия, но внутри у него есть вот это ощущение, что он хороший. И это ощущение, оно правильное, потому что мы действительно хорошие, вот. Но попадая в иллюзию, покрываясь вот этим слоем невежества, мы вот как бы извращенно действуем, извращенно понимаем, что такое хорошо, что такое плохо, но тем не менее вот это как бы изначальное ощущение того, что я хороший, оно правильное. Вот, то есть оно глубоко в душе есть, и оно верное, но просто оно искажается здесь. Вот, и поэтому вот это качество, как правдивость, оно очень-очень важно, потому что оно позволит нам увидеть нашу истинную природу и получить такое истинное понимание вещей и видеть вещи такими, какие они есть, и обладать теми качествами и тем пониманием, к которому мы всегда стремимся, потому что мы всегда стремимся к знанию, это наша естественная такая тенденция, и мы хотим узнать, мы слушаем какие-то вещи, изучаем, получаем знания, мы стремимся к тому, чтобы очень популярные люди, которые могут нам что-то сказать, увидеть будущее, то есть как-то ответить на какие-то вопросы в плане того, что произойдет, но это все наше естественное качество, это естественное качество души, видеть и понимать эти моменты, видеть будущее, видеть какие-то планы определенные, понимать, ориентироваться в этом. И это все связано именно с качеством правдивости, когда мы очищаем наше существование, наше видение и понимание, оно становится ясным. И я, наверное, еще раз прочту этот текст, по которому мы идем, который называется «Божественные и демонические натуры». Текст это из Бхагавад-гиты, 16 глава, текст 1 по 3. Верховный Господь сказал: «Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отрешенность от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям, таковы, о потомок Бхараты, трансцендентные качества праведных людей, наделенных божественной природой. То есть вот эти все качества, которые здесь перечислены, они все нам свойственны. Это все наше, как бы, наше естественное право, наше естественное проявление. Вот, и каждому из нас это все свойственно. Это не что-то такое заоблачное. Это наша природа. Просто будучи покрытыми, опять же, материальными оболочками, мы можем быть отделены от этих качеств, и в нас проявляются такие качества, как гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество. Таковы качества людей, обладающих демонической природой у сын Притхи. Вот об этом говорится тут же в Бхагавадгите, то есть перечисляя качества демонических людей. То есть и это все те же божественные существа, просто они покрыты вот таким, ну, в общем-то, оболочкой. Вот, как в Библии есть тоже повествование о падшем ангеле, то есть который стал, по-моему, Люцифером, то есть он был ангелом. То же самое, это как бы определенная аналогия, которая говорит о живом существе, которое изначально обладает высшей природой, но просто в силу общения с материей оно покрывается и становится своей противоположностью. Вот. Поэтому шансы и это право быть божественным есть у каждого живого существа, и оно дается нам как от рождения, это право. Вот. И поэтому, опять же, очень важно изучать эту природу. И когда говорится такое высказывание, что когда цель ясна, она достижима. Вот. Поэтому очень важно видеть и понимать, кто мы, и тогда мы можем этого достичь посредством определенного процесса очищения. И в прошлый раз мы остановились на таком качестве, как правдивость. И действительно, это очень важное качество. Мы посвятили ему несколько эфиров, и все равно я чувствую, что этого недостаточно, чтобы обрисовать это качество и проявить, прояснить важность этого качества и описать его, ну, как бы со всех сторон, его грани, потому что именно то, что мы находимся в иллюзии, то есть именно то, что как бы это нам изменило наше качество правдивости и как раз обуславливает нас вот теми недостатками, проблемами, пороками и страданиями, которые мы испытываем. И мы говорили об этом также подробно, как это проявляется. Мы говорили на прошлом эфире, я не буду повторяться. И также, чтобы резюмировать вот этот разговор, я еще дополню тем, что об этом говорят в Ведах. То есть в Ведах говорится, что живое существо, попадая в материальный мир, оно обуславливается четырьмя видами недостатков. И эти четыре вида недостатков – это следующее, что мы склонны попадать в иллюзию, то есть независимо ни от чего, просто так. Находясь вот здесь, мы все склонны находиться в иллюзии, то есть это как априори. Находясь в этом мире, мы находимся в иллюзии. Также наши чувства, они несовершенны, то есть вследствие этого наши чувства, они несовершенны, то есть и есть очень простой пример, доказывающий это, что находясь в темноте, то есть мы ничего не видим, и это не означает, что там ничего нет, мы просто не видим, наши чувства не могут дать нам информацию, там, где они не способны ее получать. Но реальность, она объективная, то есть она там существует независимо от наших чувств. И поэтому, когда люди слишком доверяют своим чувствам, то есть слишком, ну вот, есть такое выражение, что ну, покажите мне Бога, и я тогда поверю в Него. Но нужно понимать, что чувства совершенно ну, такие не передают нам всего, они несовершенны, и поэтому мы не можем видеть много, мы не можем видеть и слышать, и ощущать многого, что происходит. Вот, допустим, те же ультразвуки, мы не можем их слышать, там, летучие мыши, там, и эти дельфины, они их слышат. Вот, много всего мы не можем осязать и чувствовать нашими чувствами, поэтому это также очень важный момент, который мы должны понимать, когда мы становимся на путь духовного знания, на путь совершенствования, что мы учимся подвергать сомнению какие-то наши ощущения, наши какие-то выводы. Вот, потому что обычно материалистичный человек, у него вот как вот он чувствует, как он понимает, видит, это все есть правда, это все абсолютная реальность. Вот, и поэтому ему, конечно, ничего не докажешь, он не понимает о том, что его чувства вполне могут его обманывать. Вот, поэтому любое совершенствование или путь восхождения, он начинается с того, что мы принимаем вот эти аксиомы, что наши чувства, они несовершенны, и вследствие этого мы склонны обманывать других людей. То есть это естественно. Это естественно, что в этом мире все обманывают, потому что в силу своих несовершенных чувств, то есть им кажется вот что так, то есть и поэтому люди, они обманывают осознанно, либо сознательно они обманывают, либо они это делают бессознательно. Если они руководствуются только своими чувствами, то ну, вот вся картина, она не будет объективной. Вот. И также четвертый недостаток живого существа, погруженного ну, в материальный мир, в материю, это то, что он обманывается. То есть, как мы говорили до этого, что в Ведах говорится, что этот мир – это мир обманутых обманщиков. То есть, это происходит в силу того, что наши чувства несовершенны. То есть, иногда это происходит без всякого ну, злого умысла, просто потому что здесь есть энергия, иллюзорная энергия, мы погружены в нее, и мы склонны обманываться и обманывать. Вот. Поэтому так важно обращаться к знаниям, которые не находятся под влиянием этой иллюзорной энергии, то есть ведические писания, другие духовные знания, которые несут в себе истину или отголоски этой истины, то есть они являются таким, ну что ли, проявлением абсолюта, то есть там, где то есть знания, не находящиеся под влиянием иллюзорного вот этого восприятия, оно абсолютно, и поэтому очень важно его принимать таким образом. Вот. И ну, в этом мире существует вот такое высказывание, что у каждого своя правда. И это так, если мы находимся в плане, в таком ну, обусловленном состоянии, доверяя своим чувствам, доверяя своему уму, то действительно тут каждый находится в своей реальности, и, как говорится, смотрит свое кино, и тут, конечно, никогда не разберешься, а что же такое там абсолютные законы, что такое там все абсолютное, ну, дхарма, закон вселенской справедливости, то есть мы совершенно не сможем понять, руководствуясь нашим умом и нашими чувствами, потому что в эту систему уже встроены определенного рода несовершенства, недостатки, иллюзии, то есть очки, через которые мы смотрим, они нам очень сильно искажают реальность. И поэтому так важно очищение собственного существования, очищение своего сердца, чтобы мы могли слышать интуицию, мы могли слышать голос сердца и высшей души, сверхдуши, параматмы или верховной личности Бога, которая пребывает в нашем сердце. То есть это и есть интуиция, это и есть какое-то такое, ну, состояние озарения. То есть когда в какой-то момент иллюзия на какие-то доли секунды, она отодвигается, и мы можем увидеть реальность такая, какая она есть, и мы ощущаем, ну, неимоверный подъем. Это вот эти секунды именно истинное такое проявление высшей истины, высшей правдивости, скажем так, принципа. Поэтому так важно, ну, следовать этому принципу, потому что он открывает нам ворота, скажем так, освобождения от иллюзии, в котором мы здесь пребываем. Вот. И это важно и в таком глобальном смысле, и также это важно и, ну, в наших повседневных, вопросах. Очень много сейчас проблем во взаимоотношениях, то есть мы постоянно сталкиваемся с непониманием. Очень тяжело в тот век, в который мы живем, стало строить взаимоотношения, и это основная наболевшая тема. Все слушают, все вопрошают о том, как наладить отношения, о том, как создать отношения, как их поддерживать, как их налаживать, как их чинить. То есть, ну, вот люди в основном, особенно женщины, в основном заняты этой темой. Вот, и большой процент, как бы, в этом вопросе играет именно принцип правдивости в том плане, что, опять же, не только в том ключе, что мы должны там рубить там правду матку, как говорится, ну, это совершенно такое, ну, не совсем глубинное, достаточно примитивное понимание того, что есть правдивость. Правдивость гораздо более глубокое качество, имеющее много-много граней. Вот. И одна из этих граней, вот то, что, о чем мы говорили, что наше чувство, наше восприятие, оно имеет склонность подпадать под иллюзию, подпадать под влияние нашего ума, который находится в иллюзии. И поэтому наше восприятие, оно в большинстве своем, ну, находится под этим влиянием, и поэтому мы во многом видим ситуацию искаженным нашим восприятием. И когда человек, ну, допустим, приходит к психологу, то здесь во многом лечебным оказывается то, что другой человек не находится под этим влиянием чувств, искажающим реальность, и просто помогает своему клиенту видеть реальность такой, какая она есть. Вот. И наш ум, он такой самый такой великий мистификатор, вот, он любит рисовать какие-то вещи, какую-то иллюзию. Вот. Особенно у женщины говорится, что у женщины в 9 раз сильнее ум и чувства, чем у мужчины. Вот. И поэтому очень важно знать о такой своей тенденции. Она есть у всех у нас. Вот. И поэтому здесь очень важно прояснять и знать об этой тенденции, когда, ну, есть, опять же, такое выражение: предупрежден, значит вооружен. То есть когда мы предупреждены о том, что да, у нас есть такая склонность принимать иллюзию за реальность, то мы начинаем это учитывать в своем восприятии, в своих отношениях с другими людьми, и мы учимся прояснять, потому что женщина, она такой великий мастер вот такой иллюзии, она себя может очень хорошо запутывать, то есть ей там кажется, она себя накручивает, вот эти все обиды, то есть и обида. Мы говорили об этом, у нас есть эфир, посвященный обиде, одна из видов иллюзии, то есть обида, она обладает такой энергии самовоспроизводящейся. То есть она рисует разные ситуации. А вот если я вот сделаю так, он сделает так, вот он, наверное, вот что-то задумывает, он, наверное, то есть, ну и дальше идет совершенно такое дорисовывание рогов и копыт всем своим близким и тем, на кого мы обиделись. То есть чего в реальности не существует, а реальность, если мы начинаем снимать вот эти пласты обиды и своего такого дорисовывания вот негативного, то реальность может оказаться совершенно простой и совершенно далекой от той картины, которую мы описали. И поэтому в отношениях очень важно прояснение. И большинство конфликтов, и большинство каких-то там тяжелых ситуаций или даже разрывов в отношениях, они не произошли бы, если бы люди просто умели прояснять. Во-первых, первый момент, который важен, это самой себе уяснить, что то, что ты чувствуешь, во многом это есть просто проявление несовершенства твоих чувств и иллюзий, которые мы все здесь склонны и подвластны. Поэтому самое правильное, нужно прояснить, а правильно то, что я чувствую, правильно то, что я думаю по поводу этого человека. Вот. И поэтому очень важно научиться это прояснять, и особенно в отношениях, когда чувства очень активно взаимодействуют, то там масса всяких иллюзий также пробуждаются, масса всяких иллюзий возникает, там такое кино очень активное начинает перед глазами проявляться. И поэтому очень важно сказать себе стоп, успокойся, а что на самом деле произошло? И иногда сам человек, иногда ему очень сложно самому себе помочь. Как говорится, что иногда человек, ну как связанный человек, не может себя развязать. Вот, то есть не всегда, но очень часто. Вот, поэтому иногда нужен кто-то третий, кому бы я могла это все рассказать, кто мог бы эту ситуацию прояснить. Потому что и даже когда я рассказываю кому-то, я смотрю на это со стороны, и мне это уже кажется не таким глобальным, не таким, ну, просто вообще настолько взрывным, как это я все ощущаю внутри себя. Это вот наши чувства, наш ум вместе, они это все под влиянием иллюзий, они это все амплифицируют во много раз. Вот. Поэтому в отношениях, особенно у женщины, которая, опять же, большая мастерица вот этих всех виртуальных сюжетов, ей очень важно смотреть на это все со стороны и учиться как бы прояснять прежде всего для себя самой, и потом учиться прояснять и объяснять это и другим людям, с кем она находится во взаимоотношениях. Ну, либо вовремя просить о помощи и быть в контакте с трезвыми, разумными людьми, которые в состоянии ей оказать эту помощь. Вот. Я, наверное, много уже всего сказала. Если есть какие-то вопросы, прояснения, мы можем сейчас поговорить тоже об этом.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари. Столько важной информации вы говорите, столько важных знаний передаете. Есть несколько вопросов. Вот как, например, в ведической культуре пишется, что есть такой путь, который называется анартха-нивритти. То есть, если человек следует по духовному пути, на определенном этапе вот эти все негативные качества, они как будто становятся ярче и сильнее проявляться. И я знаю, что многих людей это пугает. В ведической традиции или в какой-то другой это проявляется. И вот как на этом этапе работать, когда ты вроде бы духовно развиваешься, и тут внезапно ты стал более злой, более раздражительный, более какой-то такой вот остро реагирующий на все. Что с этим делать?
Ну да, это достаточно высокий уровень развития, вот, и духовный путь это, конечно, не это не что-то такое, что вот мы где-то ну, на облачке наслаждаемся божественным светом. Это да, это придет, но это путь, и очень часто духовных людей изображают как духовных воинов, то есть действительно мы должны пройти какой-то путь, и очень много таких, ну, как бы вызовов мы должны принять, и это есть в любой культуре духовной, вот, допустим, в исламе, это называется джихад. Вот, это звучит сейчас очень зловеще, но на самом деле, если взять как бы оригинально, то есть изначально, что имелось в виду, это имелось в виду, что то человек должен сразиться со своими внутренними демонами. Но находясь вот в извращенном таком контексте, вот в то влияние времени, в которое мы живем, Кали-Югу, где принцип правдивости, он извращается, и много нападок на этот принцип правдивости, то он в извращенном виде проявляется как в том, что нужно убивать кого-то еще. Вот. Но идея была в том, что нужно сразиться со своими внутренними демонами, или, как вы сказали, в ведической культуре это процесс анарханеврити, вот, называется, или, допустим, также есть в христианстве такое есть... Даже книга, написанная, посвященная этому, я ее читала на английском языке, очень хорошая книга, называется «Темная ночь души». Это Иоанн во Христе написал, то есть это святой где-то 15-16 века, точно не могу сказать, но вот где-то средневековый святой, которого... ну и у него была тяжелая жизнь, и его много испытаний, его мучили его же братья в Боге, как говорится, то есть много чего он прошел, он написал вот эту книгу, вот она также посвящена анарханеврити, «Темная ночь души», то есть это то, что как бы душа, и он приводит такой пример, что как перед рассветом самая темная ночь, она перед тем, как зайдет солнце, так и душа, она испытывает вот этот период перехода от материализма, от такого грубого материального существования к свету, к видению. И проявляется так, когда солнце, оно приближается, мы начинаем видеть вещи более ясные. Когда мы приближаемся к истине, мы начинаем видеть вещи более ясными, и в том числе мы начинаем видеть собственные недостатки, собственную, ну, вот это покрытие более ясным, потому что не может быть такое, что вот мы видим недостатки всех, а свои собственные не видим, не замечаем. Это значит, что мы далеки от света, потому что когда солнце приближается, когда есть свет, то мы видим все в этом свете. Мы видим и других, мы видим и себя, и комнату, в которой мы находимся. То есть, ну, свет имеет такую абсолютную природу, поэтому мы видим все хорошо. Вот, и мы видим сам источник света. И поэтому, да, это говорит о том, что мы становимся где-то ближе вот к этому свету, ближе к истине, когда мы начинаем видеть свои такие недостатки, анартхи они называются на санскрите. Вот, и для того, чтобы понять, что такое наши недостатки, я немножко углублюсь в понимание этого слова «анартха». «Анартха» значит, переводится как слово «артха», это процветание, это ценность на санскрите. Даже вот, ну, развитие, путь развития называется «артха» на санскрите. «Ан», корень, приставка «ан» – это то, что отрицает. То есть анартха – это то, что не имеет ценности. И вот сами наши вот эти недостатки, они характеризуются как то, что не имеет особой ценности, что-то, ну, типа мусора. Вот. Поэтому, когда мы понимаем эти вещи, то есть когда мы видим в себе столько всего несовершенного, мы можем вначале ужаснуться, но потом, если мы продолжаем идти по этому пути, мы просто понимаем, что это просто мусор, и что ко мне это не имеет никакого отношения. То есть, когда мы растождествляемся вот со всем вот этим, ну, таким внутренним зоопарком в себе, который мы начинаем видеть, мы понимаем, что это просто, ну, наше покрытие, и что это не есть я. И нам становится легко и свободно. И в какой-то момент, когда мы начинаем это понимать и это видеть, мы испытываем огромнейшее облегчение, огромнейшее, ну, вот такое чувство, такое освобождение от этого всего, оно перестает на нас влиять. То есть мы больше не отождествляем себя с нашими вот этими недостатками, с нашими, ну, вот все, что мы в себе обнаружили такого. Вот. Пока мы с этим связаны, пока мы считаем, что мы и есть это, конечно, нам очень тяжело, нам очень обидно, о нас кто-то что-то сказал, кто-то подумал, и мы очень, ну, как бы озадачены тем, как мы, ну, выглядим в глазах других людей, чтобы произвести впечатление, потому что мы считаем, что мы все это. Но когда у нас происходит вот этот процесс анархоневрите, или вот мы проходим через эту темную ночь души, это болезненно, но в какой-то момент мы через это мы освобождаемся, и мы испытываем огромное облегчение, огромную радость, когда мы понимаем, что мы не есть все это, и, ну, это надо пройти, это надо прочувствовать, и любой, кто это проходил, любой, кто это проходит, имеет опыт в этом, он, ну, он становится радостным, он становится реально радостным, и его состояние радости и такого внутреннего, ну, какого-то такого, скажем так, торжества, оно сложно понять людям, погруженным полностью в материю. Поэтому да, это определенного рода битва, это борьба, это болезненно, но оно стоит того, потому что после этого наступает такое исцеление души. Вот. И поэтому, да, люди, проходящие путь анартха-неврити, они могут становиться какими-то такими вредными немного, там, немного это все начинает проступать, потому что идет процесс очищения. И это также, ну, если расширить эту тему, то это также связано с тем, что почему с духовными людьми не всегда бывает так просто и так легко, и почему кажется, что вот, ну, обычные люди, они намного добрее, они намного лучше, чем вот эти все духовники и так называемые вот святоши. То есть много всего есть на эту тему, но тут есть много разных ответов на эти вопросы, почему так происходит. И один из ответов, что люди проходят анартха-неврити, они проходят очищение, когда все их негативные качества, они становятся явными в процессе очищения. Этот процесс, он также сравнивается с тем, как мы топим масло, когда его ставят на огонь, то, ну, делаем топленое масло, ги, когда его топят, его ставят на огонь, и вся вот эта, ну, нечистота этого масла, все вот это, ну, как бы накипь, она поднимается на поверхность, и мы это снимаем, очищаем. И вот этот огонь – это духовная практика. Вот. И когда мы начинаем ей заниматься, то это вот такой огонь, как топление ги, топление масла, вот, то вот вся вот эта нечистота, которая, ну, хранилась у нас в сердце, она также начинает подниматься, и мы начинаем это видеть, и, ну, это начинают видеть другие тоже, вот, но таков процесс, то есть тут очень много разных нюансов, которые существуют вот в этом, и вот один из этого, вот этот, анартха-неврити.
Действительно, когда начинаешь уборку дома, достаешь все из шкафов, кажется, как будто беспорядка стало еще больше. Ты уже все достал, все теперь где-то лежит не на своих местах, но потом получается избавиться от лишнего, все поставить на свои места, и вот вроде бы порядок. Спасибо, что рассказали этот процесс, и хочется узнать, какова природа или ядро вот этих негативных качеств, есть ли какое-то вот одно качество, которое объединяет все это таким одним словом, можно ли назвать вот эту природу демонической натуры?
А, ну это иллюзия, конечно, и это невежество, и ну, то есть тут нужно идти очень глубоко, вот, опять же, к тому, как душа, как живое существо, оказалась в материальном мире, и это все описывается в Ведах, есть также аллегорично достаточно, это есть и в Библии, то есть, и когда душа, она ну, будучи божественной, чистой по своей природе, находясь в духовной, в своей естественной стихии, где нет там смерти, старости, болезней, где она вечна, находящаяся в блаженстве, всегда прекрасна, то есть красиво, то есть, ну, совершенно, скажем так, это то, к чему мы всегда стремимся, наша природа, так, потому что наша природа такова. Вот, и в какой-то момент она захотела себя почувствовать выше, душой она захотела почувствовать себя Богом. Вот, то есть это момент какого-то опыта и какой-то зависти, скажем так. Вот это можно назвать где-то ключевым вот этим словом, о котором вы спросили, вот, наверное, вот это слово. Вот, и поэтому, ну, зависть или получение еще какого-то опыта, которого у нее не было, она захотела почувствовать себя Богом, такая душа, и поэтому, так как это не в духовном мире сбываются все желания, все, о чем мы думаем, чего мы хотим, оно там сбывается, нету такого препятствия к нашим желаниям, и поэтому это желание тоже должно было сбыться, но так как его это невозможно осуществить в духовном мире, потому что там присутствие Бога, оно везде проявлено, и двух богов не может быть, иначе, ну, Бог, он абсолют, и он единственный в своем числе, поэтому для души был, чтобы ее желания сбывались, был проявлен, создан материальный мир, где у нас есть вот это ложное эго, душа, она одевается в такое, ну, определенный скафандр, чтобы существовать здесь и считать себя Богом. И вот это ложное эго, посредством этого ложного эго мы себя видим Богом, и присутствие Бога здесь не проявлено, оно скрыто для того, чтобы нам ничего не мешало себя чувствовать в центре. Вот, и поэтому здесь все так эгоцентрично в материальном мире. И здесь все борются за влияние, за то, чтобы быть вот этим богом. Ну, кому как удается, кому удается это сделать в крупных размерах, и человек становится там царем или кем-то еще, то есть он повелевает большим количеством, ну, то есть он о себя ощущает большим количеством материи, либо, если ему не удалось, то хоть над кем-то, то есть он пытается себя ощутить верховным повелителем, там, может быть, собака, кошка, где вот он повелевает судьбой этих живых существ. Поэтому вся весь вопрос вот в нашем таком эгоцентризме и понимании себя как вот, ну, в центре всего, вот насколько мы себя чувствуем и видим в центре всего, настолько мы как бы вот, ну, заражены этой идеей, что я есть верховный повелевающий, даже подсознательно, потому что никто не скажет, что он Бог. Если он скажет, то он попадет, как говорится, в палату номер 6, там уже, ну вот, полностью люди, как бы лишенные здравого смысла находятся. Но обычно, как бы, это у нас подспудно происходит в подсознании, вот в нашем поведении, в нашей, ну вот, взаимоотношениях, в том, как мы живем, это все проявлено, ощущение себя вот в центре всего.
Спасибо. Мне кажется, это основная вещь, которую нужно сначала понять для того, чтобы встать на духовный путь. Почему вообще так произошло, что мы здесь, кем мы себя до этого считали, почему это не совсем верно, и кем нужно правильно себя самоотождествлять. И вот вы упомянули сегодня о том, как нужно правильно полагаться на свои чувства или нет. И вот пришел к нам такой интересный вопрос. Сейчас очень популярны практики на ощущения, на восстановление контакта с телом, потому что они помогают делать действительно свой выбор и хотя бы так услышать себя. Иначе мы живем в неосознанности и не своей жизнью. Стоит ли их использовать, или это тоже значит слишком полагаться на свои чувства?
Ну, смотрите, вот это такой вопрос, что есть разные виды иллюзий, их много. То есть не то, что вот, ну, каким-то да, нет, это все и разрешится. То есть такая глобальная иллюзия, что мы не есть это тело, это глобальная иллюзия. Есть много других иллюзий. И тем не менее, находясь в этом теле, мы должны быть в контакте с ним. То есть мы должны развенчать и работать над своей глобальной иллюзией. То есть когда мы считаем и живем так, как будто мы есть это тело. Вот. Но также вместе с этим мы должны понимать, что мы находимся в этом теле, мы не можем жить так, как будто мы не находимся в этом теле. То есть это другая иллюзия, что мы живем без тела. Вот. Что мы, ну, да, мы поняли, что мы дух, и мы сейчас начнем действовать как дух, там мы начнем, я не знаю, лезть целоваться к тигру, или мы начнем там ко всем одинаково относиться, мы начнем там, я не знаю, что считать себя душами, и я не знаю, ходить без одежды, потому что я не душа, я не тело, я это душа. Поэтому тут вот эти все нюансы, их нужно уметь разграничивать. То есть, да, с одной стороны, мы должны наметить, видеть вот эту глобальную цель, это понять, что нахождение в материальном теле – это есть болезнь души, это не здоровое состояние. Это один момент, это как бы наша такая, ну, такая глобальная стратегия развития. Но есть еще тактика. То есть, когда мы понимаем, что вот да, мы это поняли, но у нас есть вот такие условия, у нас есть место, время, обстоятельства, то есть мы находимся сейчас, мы обусловлены этим телом, мы должны его поддерживать, оно должно быть здоровым, потому что, чтобы нам не мешало практиковать духовную жизнь. И поэтому вот такие нюансы существуют, как то, что мы должны, ну, учиться взаимодействовать с этим телом также, и для этого, да, мы должны его чувствовать, мы должны осознавать, а вот ту машину, в которой мы находимся, то же самое, да, это вот эта аналогия. Тело называется на санскрите янтра. Янтра – это машина, и машина нам нужна для того, чтобы мы… Это наше транспортное средство, для того, чтобы мы добрались до цели. И поэтому иллюзия отождествлять себя с машиной – это иллюзия. А невежество – это когда мы… Ну, не заботимся о своей машине, мы ее не заправляем, мы ее, ну, не сдаем в ремонт вовремя, не следим за ней, не моем, не чистим. То есть это, ну, вот такая аналогия. Поэтому действительно тут важно быть, ну, в контакте с этим телом, не находиться в иллюзии того, что мы уже без этого тела, и мы уже там вот, ну, сами себе, ну, находимся на том уровне, на котором мы не находимся, то есть не играть в эти игры. И поэтому, да, есть телесные практики, которые помогают нам быть в равновесии, чтобы вот наши все вот эти внутренние потоки в соответствии с аюрведой, у нас есть воздушные потоки, которые осуществляют все процессы в теле. И поэтому, когда мы не находимся в контакте со своим телом, с внутренней, ну, энергией, которая там находится, то мы можем, ну, как бы выйти из равновесия, и вот эта вата, внутренний как бы воздух, он как раз и является тем, что провоцирует большее количество болезней, поэтому вот такое состояние, как заземление, там, ощущение своего тела, оно как раз и помогает вот в эту вату, вот этот воздух. Ну, в общем, кто знает аюрведу, знает, о чем я говорю, но тем не менее он помогает нам заземлиться, есть такое слово, заземлиться, и вот эту всю, как бы, ну, вот разболтанность определенную внутреннюю, вот этих воздушных потоков, оно помогает нам как бы уравновесить. То есть это две разные вещи, то есть из разных коробочек. То есть одно дело, что мы должны этот механизм поддерживать в адекватном состоянии, а другое, что у нас есть глобальное понимание того, кто мы являемся. И это как бы две такие параллельные рельсы. То есть и одно, и другое мы учитываем.
Спасибо большое за это объяснение. Вот есть еще вопрос, который похож тоже в эту тему, мне кажется, относится. Я слышала, что хорошие качества можно начать проявлять, когда базовые потребности закрыты. То есть пытаться быть милосердным стоит только, когда сам не думаешь постоянно, как свести концы с концами. Или все-таки это какие-то параллельные процессы?
Ну, в этом есть какая-то доля истины, потому что даже, ну, вот если мы возьмем там ведические писания, говорится, что достаточно сложно практиковать духовную практику, заниматься духовной практикой на райских планетах, потому что, ну, хорошо и вообще, ну, зачем, куда еще, зачем, вот когда нам хорошо, обычно, ну, как-то сложно себя очень, когда нам очень хорошо, и, ну, там, бывает сложно себя как-то, ну, мы несколько опьянены вот этим всем, то есть такое опьянение идет, заставлять себя что-то так еще делать и быть очень активным в этом плане. И наоборот, когда на адских планетах тоже очень сложно практиковать духовную жизнь, потому что действительно, когда что-то болит, когда все, ну, в общем-то, стрессы и, ну, такие всякие несчастья, тоже сложно. Вот. Но это как бы общий ответ на этот вопрос. Поэтому, да, планета Земля, они наиболее благоприятны для, ну, наиболее, как это сказать, для духовной практики здесь легче, потому что, ну, в общем-то, все как бы уравновешено. Вот. Но у каждого, опять же, тут все по-разному. Вот, поэтому общая идея, да, очень важно себя как-то вот, ну, уравновесить в жизни для того, чтобы уравновесить ум, для того, чтобы, ну, была возможность заниматься духовной практикой. Но очень много есть спекуляций в этом плане, когда наш ум начинает спекулировать, а он всегда спекулирует. Мы говорили об этом, что он самый великий такой мистификатор. Он начнет говорить, что вот у тебя нету вот этого платья, у тебя нету вот этого уровня жизни, и поэтому ты не можешь практиковать духовную жизнь. То есть он начнет все усложнять, и ум, его основная задача, он работает на чувства. Вот чувства, они его, что называется, прогибают различным образом. И вот он начнет все объяснять, вот как тебе это нужно для твоего духовного развития, вот как тебе нужно то для твоего духовного развития. То есть и это называется спекуляция ума. Вот, поэтому тут это другой момент. Тут важно быть в таком, ну, адеквате, действительно понять, что реально тебе нужно для твоей жизни, чтобы ты была спокойна. Вот. И иногда это, ну, достаточно простые вещи, не столь сложно достижимые. Тут важно разобраться, что тебе нужно для твоего внутреннего спокойствия, и, ну, следовать это, делать этому в соответствии с твоей ситуацией индивидуальной, твоей жизни. И иногда это бывает, ну, совсем не сложно найти какие-то возможности и как-то вот следовать этому. Но ум бывает это все усложняет, это другой момент. Но, тем не менее, да, ответ на этот вопрос, да, нам нужны достаточно, ну, определенные условия для духовного развития.
Очень важная тема, действительно, этого баланса, гармонии. Вы часто не говорите, что истина посередине духовной жизни навсегда вот такая какая-то радостная. Правильно ли я поняла, что не нужно воспринимать вот духовно развитого человека как какого-то аскета, который просто вот идет грустно по жизни? Ну, то есть какая должна быть духовная жизнь, в каком ощущении от жизни, в принципе, от самого себя ощущения? Вот, какое чувство сопровождает человека, который действительно развивается по духовной жизни, чтобы отслеживать слушателям, идем ли мы сейчас туда, или что-то это какие-то неправильные у нас действия на духовном пути?
Ну, бесспорно, это чувство радости. То есть и нам всегда сигнализируют о нашем внутреннем, ну, о том, где мы на нашем пути, по нашему внутреннему состоянию удовлетворения, радости. И даже если нам тяжело, мы все равно, если мы идем правильно, мы будем испытывать вот эту радость. То есть если мы внутренне правдивы, то мы будем как бы находить отклик с нашим сердцем, оно будет нам сигнализировать, это путь сердца, бесспорно сердце нам всегда будет сигнализировать, где мы и что мы испытываем. Поэтому да, это своего рода такие маяки, на которые мы можем опираться. Конечно, есть масса много нюансов, о которых тоже можно сказать, но бесспорно это будет радость. И духовный путь — это не просто, да, это бывает сложно, это бывает, ну, как бы через тернии к звездам, но бывают испытания, бывают сложности, но это не так, что это какой-то такой, ну, мрак, это какое-то такое страдание от начала до конца. Если мы это ощущаем постоянно, то это значит не тот путь, который можно назвать духовным. То есть или мы что-то делаем неправильно. Потому что если мы все делаем правильно, то мы обязательно будем видеть вот этот свет в конце туннеля, мы будем испытывать какую-то радость, мы будем испытывать... Иногда нам будет сложно, иногда нам будет тяжело, но в конце мы обязательно будем испытывать вот это состояние радости, состояние удовлетворения внутреннего. Поэтому да, и для кого-то эта радость, она идет через аскетизм, через какое-то вот, ну, состояние такого полного, ну, минимализма во всем, и вот так. Для кого-то это как-то по-другому человек может идти, но тут опять же, тут есть огромное поле для умственных спекуляций. Вот, он может все что угодно, это очень важно понимать и работать со своим умом, с его тенденцией быть в иллюзии, погружать нас туда. Вот. Но иллюзия, кстати, тоже может давать чувство радости, такое опьяняющее. Но говорится в Бхагавад-гите, что то, что к нам приходит вот от иллюзии, то есть эта радость, которая приходит от иллюзии, она вначале подобна нектару, а потом она будет подобна яду. То есть вот все вот эти такого рода сомнительные удовольствия, что мы получаем очень много, ну, вот такого в чувства сразу получают такую радость и удовольствие, и очень много это может быть связано и с иллюзией. Вот тогда как-то вот такое, ну, истинное состояние вот этого ананды, духовное счастье, там, где истинная ананда, это именно она через вот, ну, вот какой-то процесс, через какое-то, может быть, где-то преодоление. Вот. Ну, хотя иногда бывают и как бы нам дают просто ощутить вот это, как милость какую-то, мы ощущаем эту радость. Но бесспорно, этот путь, он сопровождается радостью, причем такого рода радостью, которая неизвестна людям в этом материальном мире. То есть ни одна материальная вещь не принесет тебе такой радости, такого счастья, которое ты ощущаешь вот на этом пути. Поэтому, конечно, это стоит того, и аскезы человек совершает не просто так. Он ощущает огромную радость, огромный подъем, освобождение внутреннее от деятельности, которую он делает.
Очень вдохновляюще звучат ваши слова. Спасибо большое, что говорите об этом. В принципе, что настолько мы погружаемся в ведическую культуру, науку, в принципы отношений с Богом, как они строятся, в принципы культивирования в себе вот этой божественной природы, возрождения, собственно, как вы сегодня сказали, что это наша естественная природа. И это здорово, это настоящий контакт с самим собой, с таким, каким нас задумал Господь, с таким, каким мы есть. Поэтому благодарю вас за эти беседы, это очень важно, и это очень вдохновляет, и с радостью будем ждать следующего эфира.
Спасибо вам большое также за эти беседы, потому что меня это также вдохновляет, и действительно, ну, в этом общении я сама для себя тоже много всего раскрываю, и до следующих встреч желаю всем вот этой высшей божественной радости, наверное, так можно это охарактеризовать.
Чудесное пожелание. Благодарю вас. До свидания.
До свидания.